Да, как вам, Александр, удается доставать необходимые продукты на Песах, имею в виду мацу и так далее?
Очень просто. Есть самые разные каналы. Самое популярное – это Kosher.hu из Антверпена. Это рассылочная фирма.
А, это рассылочная фирма, то есть вам высылают это все, да?
Да, мы делаем заказ, и когда до нас очередь доходит, я не знаю, это делается в этот раз 3 недели. Вот, мне пришлось им позвонить, и девушка на смеси идиша и английского сообщила, что заказ будет tomorrow. Вот. Но вы знаете, что tomorrow на английский имеет 2 значения: завтра и в будущем.
Да.
Но это было действительно завтра, и доставка длится 1 день.
Прекрасно, прекрасно.
Вот. То есть
Прекрасно.
просто великолепная упаковка, великолепная, сервис замечательный. И там, если ты заказываешь мясо или что-то такое, такой упаковке, что мясо приходит твердым.
Ничего себе, это просто каждое обслуживание. Молодцы.
Вот. Недалеко от нас, где-то около 100 километров, Франкфурт, там магазины есть. Сегодня жена поехала. Есть, ну, подальше, это Цюрих, но это слишком далеко, 600 километров. Вот, что еще? Дортмунд. Вот, в общем, Барухашем. Барухашем.
Ну а
Вот.
Андрей, у вас как это как вас как вы справляетесь?
Ну, завтра я поеду за мясным. Мацу я приобрел. Вино буду делать сам. Не вино, а сок виноградный. Хотя мне предложили в общине. Ну и завтра съезжу, посмотрю, что у них есть кошерного на Песах, а остальное все будем как бы там сами своих.
Прекрасно.
Овощи, фрукты, картошка самое главное, как мне сказали. Праздник картошки.
То есть вы
Точно,
говорите,
точно.
что все хватает тоже, да?
О, ну, у нас нет проблем с этим, в принципе.
Ну да,
У нас здесь и есть, как бы, здесь
откуда вставать?
немного, но есть.
Ну, дело в том, что если вы откроете список китниот, то выяснится, что есть можно очень мало. Поэтому нет проблем.
Да, сильно просто это.
Точнее, кроме гарнира, я вчера спросил у Равина, он говорит, ну, картошка? Картошка, я говорю, ну а кроме картошки, он говорит, ну там, свеколка, морковка. Ну я говорю, ну понятно, намолите муки, из муки можете блинчики
Знали
сделать.
есть хасидские общины, в которых еще более ограничено, что любые овощи, в которых есть семечки, так я слышал, по крайней мере, это на уровне слухов, но так я слышал, что там, где продукты, в которых есть семечки, не употребляется в еду. То есть получается, помидоры и огурцы тоже исключаются. Понимаете? Вот. То есть там
Да, да, да.
картошка на гарнир, картошка в качестве салата, картошка вокруг. Вот. Но нужно здесь сказать о том, что все эти устражения, которые особенно видны, это очень сильно распространены в ашкеназских общинах. Вот. Они свидетельствуют о том, что как бы вот в Ашкеназе вопрос кошерности Песоха, это он стоял очень остро.
Да,
Очень-очень.
да.
Как бы, что уже, допустим, это самый запрет китниот, запрет, который уже больше 1000 лет. Уже больше 1000 лет, как его идут, и настолько, что его практически приравнивают к, ну, значит, приравнивают. Конечно, отличается, китниот, в конце концов, можно держать Песах. Нет в этом проблемы. Вот. Но в плане того, чтобы не кушают, так же, как не кушают хамец. То есть того же самого часа, когда нельзя кушать хамец, такого же часа нельзя кушать китниот.
Да, но вопрос с китниот все-таки помягче, потому что его можно иметь, хранить, его можно использовать,
Для
ну, часть
больных
от него
можно его
выгод.
использовать. Для больных тоже можно его использовать. Да, безусловно,
Ну,
конечно, это помягче. Конечно, просто само по себе, что такой список, большой список продуктов, которые человек ежедневно употребляет, он вдруг вычеркивается. Вот. И
да.
не было ни в коем случае ни никакого подозрения, что человек может оступиться здесь и съесть хамец. Вот. Это очень примечательно. Как бы это говорит о том, что этот запрет снимается с большой-большой, это называется, богобоязненностью. Бират Шамайн Джура. Безусловно, я ни в коем случае не умоляю то, что как эта традиция, которая есть в сефардских общинах. Вот. Но у ашкеназов там что-то во время истории происходило такое, что требовало устражения. И смотрите, даже такой момент, как маца. Да, тонкая маца. Тонкая маца – это новшество, которое, ну, от силы там, насколько мне известно, от силы там 150-200 лет.
Да-да, раньше была толстая. Лет.
Вот, до этого кушали маца, она была, я сам такую лепил, это первый раз, когда участвовал в приготовлении мацы, я пошел буквально возле рынка, еще не знаю, направо и налево, кто как делает. Вот. И участвовал в выпечке мацы. Это была сефардская маца, то есть это было в качестве лепешек. Лепешки, вот, которые по своему внешнему виду совершенно не отличаются от лепешек обычных хамцовых лепешек. Вот. И так кушали евреи на протяжении многих сотен и даже тысячелетий. Вот. В последнее время, как бы, это вот 150-200 лет, это настолько это устражение было, и сейчас это устранено, безусловно, в том числе и в сефардских общинах, кушать именно тонкую мацу. Кушать тонкую мацу, вот, и устражают. В данном случае это устражение, оно безусловно, подкрепляется не просто улучшенным выполнением мицвы, там, как, допустим, это делается в Хануку, либо в Суккот, знаете, покупают петрок еще красивее. Не знаю, как у вас это происходит, но у нас это выбор, о, Барух Ашем, очень большой. Вот. И в плане это, масел, которые на Хануку, и в плане такие виды трога на Суккот, к примеру, да, очень большой выбор. Барух Ашем, большой выбор. Вот, но это в плане того, чтобы человек хочет сделать мицву еще более это лучшим, наилучшим образом. Здесь же идет речь в Песах о богобоязненности. Еще больше отдалиться от конца, еще больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, того, чтобы... То есть, как бы, в чем, как бы, база всего этого, чтобы человек не оступился, не приблизился к греху. Это на этом построены все эти сражения, которые есть. Вот. Я считаю, что это, безусловно, свидетельствует о величии еврейского народа, который так тщательно старается, как бы, отдалить себя от всякого подозрения хамца. Это, мне кажется, большая заслуга еврейского народа в этом плане. То, господа, я хотел вернуться на нашу тему, потому что Барух Ашем, я так понимаю, что все темы Песха освещают. Вот. Значит, еще раз мы с вами находимся в третьей Мишне четвертой главы о том, что человек молится либо 18 благословений, либо 18 сокращенных благословений, да, то есть так. Сходных с 18, именно так у меня здесь перевели, благословение сходных с 18. То есть есть там признаки 18 благословений, там есть слова, которые употребляются, но оно в более сокращенном виде. И говорит Раби Акива, подытоживая, тот, кто свободно владеет текстом молитвы, пусть произносит 18 благословений, а тот, кто им не владеет, пусть произносит благословение сходные с 18. Так, зададим вопрос, господа. Собственно говоря, Раби Акива, который здесь говорит третье мнение, которое, в принципе, является, можно сказать, примиряющим между двумя первыми мнениями. Что он имел в виду, когда он сказал, что тот, кто свободно владеет текстом молитвы, пусть произносит 18 благословения, тот, кто не владеет свободно, пусть это произносит сходно 18. То есть в переводе на русский язык это понятно, да? Приводит русский язык, понятно, что значит свободно владеет. Ну, это что он хорошо знает молитву. Понятный вопрос. Вот на иврите все-таки это не так очевидно, как бы жгурабапив. Жгурабапив – это что у него она идет, молитва происходит, это произносится с легкостью. Да? наш гура бапиф, то есть наш гура, значит, гура это означает, что это слово шигра, обыденность, она для него совершенно привычна. Молитва, когда он произносит, она совершенно привычна для него. В его бапиф, это в его устах. На его устах, на его устах. Теперь, значит, привычно. Вот. И поскольку на иврите это совсем не так очевидно, как на русском здесь перевели, что свободным владеет. Да, потому что свободным владеет имеется в виду, что человек, в принципе, как бы, в общем, он свободно владеет этой молитвой. Так это можно это было объяснить. Но тогда непонятно, как бы, в чем разногласие между мудрецами первого периода, то есть между, в данном случае я привожу вам мнение Рамбама, с одной стороны, и Раши, с другой стороны. В чем, собственно говоря, они разделились во мнениях? Почему? Вот, Рамбам, я говорю это по памяти, он говорит о том, что может ли он говорить это легко, жгура бапив, да, может ли он говорить легко, зависит от того, насколько он находится сейчас в состоянии стресса. Либо наоборот, в спокойном состоянии. Если находится в спокойном состоянии, он безусловно, может говорить 18 благословений, не сокращая их, нормально, вот. Если же находится в какой-то цейтноте, он находится в каком-то состоянии, которое его напрягает, то тогда он должен приносить короткую молитву. То есть это 18 в сокращенном виде. То есть 18 благословений в сокращенном виде. Так? Вот. И это как раз и решение Раби Акивы. Это и решение Раби Акивы между двумя этими. То есть момент, когда Рабан Гамлиэль прав, то есть идет речь о том, что он должен приносить 18 благословений. Есть момент, когда Раби Шо прав, нужно приносить именно только сокращенные 18 благословений. Раши объясняет не так. Раши объясняет ближе, как раз перевод, который у меня указан, что он свободно владеет. То есть имеется в том, что ему легко это произносить в качестве как бы языковой трудности, языкового барьера. Что человек не может бегло говорить только потому, что не его язык, либо он непривычен к этой молитве, к этим словам. Вот. Но в любом случае проблема, которая, по мнению Раши, она более языковая, нежели проблема обстоятельств, в которых он говорит. Так? Вот. И тогда получается, что Раби Акива, он скорее говорит третье мнение. То есть не решение, когда имеет место слова Рабан Гамлиэля, а когда имеет место слова Ирбишу. А еще одно третье мнение, которое говорит о том, что как бы, все зависит от того, насколько человек в языковом плане хорошо владеет молитвой. Раньше, ведь, как известно вам, господа, молитва произносилась наизусть. Это буквально с детства обучали детей, что все тексты молитвы они должны знать наизусть. Когда появились в большом количестве сидуры, то есть молитвенники, вот, то тогда, безусловно, такой момент стал менее актуальным. Но это вопрос как бы буквально последних 40, 50, 60, скажем так, 60, наверное, лет. Потому что мне, насколько мне помнится, то, что я читал или не слышал, о, допустим, Рав Ицхак Зильбер, о нем, вот, что он все молитвы знал наизусть. То есть его, когда его папа обучал, вот это обучение было того, что он должен молитву знать наизусть. Я не говорю только о молитвах ежедневных, я говорю о молитвах таких длинных и своеобразных, как молитва в Йом-Кипур. Да, что он, именно потому что его в свое время папа обучил, он мог произносить это даже, когда у него не было никакого молитвенника под рукой. Распевать все эти это песни, которые там есть, это не так просто запомнить. Вот, тем не менее он это знал. Вот, потому что так, в такой форме это было. Я помню, это еще, если вы посмотрите, допустим, сидуры, которые были еще лет 40 назад, эти сидуры, они существенно отличаются от сидуры, которые сейчас есть. Сейчас сидур, допустим, в нем каждая молитва, она стоит отдельно в нем. Каждая молитва стоит отдельно. Раньше это было не так. В сидуре, допустим, есть текст молитв общий, так, который молится каждый день. Вот. Когда же идет речь, допустим, о молитве в празднике, то не буду делать для каждого праздника отдельную молитву. Так? А какая-то часть, она там отдельно будет указана, а все остальное должно быть так же, как у тебя в твоей молитве. не будут отдельно писать для тебя текст для той молитвы, которая там будет. Допустим, я знаю, там это нормально, ну, как бы сейчас это в молитвеннике есть, это отдельная молитва на обычный день, отдельная молитва на шаббат, отдельная молитва на новомесячие, отдельная молитва на праздники. Причем праздники какие? Праздник, который называется Регалим. То есть Шавуот, Песах, Суккот. Отдельная молитва на Рош ха-Шана. Понимаете, то есть мы все они разделены. Хотя во многом там текст совпадает. Вот. Но вот, это показывает о том, что тогда даже молитвенник, хоть и печатали эту молитву, вот, но тем не менее старались как можно больше сократить, чтобы как можно меньше было текста напечатанного, а больше было текста в голове. Чтобы человек знал это наизусть и умел это на этом ориентироваться, написать как можно больше. В ашкеназских сидурах, к тому же, это отдельная традиция, допустим, это имя Всевышнего, как оно в молитве используется, оно на самом деле имеет два значения, господа. Если вы видели молитвенники старые, там имя Всевышнего обозначается Юд-Юд, двумя буквами Юд. Видели такие молитвенники?
Известно?
Да. Если вы знаете, да, о чем я говорю?
Да, я видел такое.
Вот, хотя это как бы это уже в наше время, но все больше, мне кажется, становится уже старыми молитвенниками, которые уже меньше и меньше употребляют. Может быть, у вас, Андрей, в Москве, не знаю, честно говоря, я уже совсем не, как бы, не знаю, какая актуальность, реальность присутствует сейчас в других местах, это в Галуте. Вот, возможно, там так, это все так же современно, как и было. Я помню просто, я как-то раз зашел, еще в самом начале своего это Чувы, зашел в одну маленькую синагогу, там стояли сидуры, которые сумели понабрать, откуда сумели понабрать, в том числе такие же хумашин стояли. Это были старые-старые сидуры и хумашин. То, что набрали, то набрали тогда. Вот. И там как раз такое все вот было. Вот. Так там стоит имя Всевышнего Юд-Юд. Что значит Юд-Юд? Что это имя Всевышнего? Не такое имя Всевышнего. А что это имеется в виду? Чтобы не печатать подробно имя Творца, а стараются как можно больше это указать в сжатом виде. Поэтому имя Всевышнего двойное. То есть Юд Кей Вав Кей, начинается с буквы Юд. И имя Аднут, которое мы с вами произносим, вместо того, чтобы произносить имя Юд Кей Вав Кей, мы произносим имя Аднут. Да? Да, то, что иногда, чтобы понятно было, Амонай, то, что говорят. Ашкеназ говорит Амуной. Так?
Адонай.
Ну, да, просто мы это меньше
только. А, измененно, да?
Это имя, но для учебы, в принципе, Андрей, это можно произносить. Вот, если понятно и без этого, поэтому я не произношу.
А, все.
Вот. Так вот, извините. Смотрите, получается, что первая буква первого имени Юд, Кей, Вав, Кей будет Юд. Последняя буква второго имени, Аднут, будет тоже Юд. И вот как раз эти два Юда указывают, то есть намеком указывается о том, что здесь есть имя Всевышнего, которое главным образом это Юд, Кей, Вав, Кей. Так, но в нем также содержится имя второе Аднут. Да? А указывается это буквами Юд-Юд. Юд-Юд. Видите, как бы то, что даже в сидурах, когда даже печатали, но печатали в очень как бы сжатом, сокращенном виде, не раскрывается слишком сверх того, что необходимо было. Сейчас для удобства это делают все больше и больше. Вот, но раньше этого не было такое. Раньше такого не было. Вот, вообще, господа, должен заметить обратить ваше внимание, что тенденция в плане как печатать книги, она все больше идет в сторону того, чтобы облегчить человеку труд. Это видно, как бы я недавно видел даже, что есть те, которые печатают такую аналитическую книгу, как Мишна Брура, вот, которая есть там часть, которая называется Биур Алаха. Биур Алаха – это анализ Алахи, анализ закона. Не просто изложение закона, а анализ закона. Вот, и часто они бывают большие, поэтому видел издание, где уже человеку облегчивают место, и самые важные актуальные моменты прям буквально указывают, подчеркивают особым образом, что все остальное как бы отходит на второй план. Вот. Такая тенденция. То, возвращаясь к нашей теме. Итак, господа, вот вам, пожалуйста, два подхода. Рамбам, который говорит о том, что легко произносить молитву, имеется в виду так, когда человек спокойно это может сделать, тогда он произносит, излагает полностью, как она должна быть изложена. Вот. А если же нет, то тогда он говорит в сокращенном виде. Раши говорит, нет. Идет речь о том, насколько он привычен к этой молитве сам по себе. Не привычен в сокращенном виде, привычен, произносит ее как положено. Теперь. Не знаю, насколько вам известно, что есть сокращенная молитва, которая называется Гавинену. Гавинену. Так, то есть я переведу, это, на русский переводит это так. Умудри нас, Господь Бог наш, чтобы мы познали пути твои. О чем идет здесь речь? Так, есть укороченный вариант каждого среднего благословения, как раз, как у нас с вами указано, что 18 благословений говорится в сокращенном виде. Так? Как оно звучит? Звучит оно следующим образом. Умудри нас, Господь Бог наш, чтобы мы познали пути твои, и обрежь сердце наше, чтобы мы трепетали перед тобой, и прости нам, чтобы мы были избавлены. Заметьте, господа, что это говорит браха. Браха берет это благословение, это Авинену, дословный перевод Авинену, господа, это умудри нас. Гавинену, слово лягавин. Лягавин, понять, умудри нас. Гавинену, нас. Так? Идет речь о том, что когда мы говорим в сокращенном виде, то мы все средние просьбы, то есть первые три просьбы мы указываем, как они положены. Не просьба, а первые три благословения. Идет речь о прославлении Творца. Последние три благословения мы говорим, что мы благодарим Творца. Но вот средние благословения, они могут быть сказаны как одно благословение. То есть оно должно быть такое благословение одно, которое будет содержать все элементы среднем благословении. И поэтому здесь указывается, посмотрите в тексте, «Умудри нас, Господь Бог наш, что мы познали пути твои». Это первая браха, «Хонанадат», да, дающий мудрость. «И обрежь сердце наше, чтобы мы трепетали перед тобой». Это чува. «И прости нам, чтобы мы были избавлены». Это третья, она не третья, она уже получается шестая браха, да, то есть три, если мы одолим, то это получается у нас, если три первые не будем учитывать, то это будет у нас третья браха. И отдали от нас от недугов. Значит, смотрите, господа, причем прости нас, чтобы мы были избавлены. Это сразу здесь две брахи указываются. У нас две брахи указываются. И слахлану, прости нас, и гоэль, избавляющий. И отдали нас от недугов. Это как раз благословение о лечении. И насыть нас от богатства земли нашей. Следующее благословение после этого. Собери изгнанников с четырех концов света, с блуждающими поступи по закону своему. Так, это по поводу мишпат, это вершащий суд. И на злодея вознеси длань свою. Да, следующее после этого благословение по поводу преследуется Израиля. И праведники да возрадуются. После этого следующее благословение, после этого будет да возрадуются построению города твоего. Учитывается сразу здесь и про праведников, и про город Иерусалим, который должен быть отстроен. Так, вот. И восстановление обители твоей, это храм, все еще касается Иерусалима, и вознесение власти раба твоего Давида. Это благословение следующее после этого, которое идет. Так. И становление свечи помазанки твоего сына Ишая. И ответ на последнее из этих средних благословений, которое связано с тем, чтобы услышал молитву, ответь нам еще до того, как мы вызываем к тебе.
Это Шмак Алейну, да?
Что?
Это Шмак Алейну, да?
Да? Да. Все. После этого идет уже, как мы с вами знаем, как бы три благословения в конце, которые содержат благодарность Творцу за то, что Он дал нам служить Ему.
Так здесь тоже те же 12 пасуков получается, тоже 12 брок средних, да?
Да, но они очень в сокращенном виде, понимаете? Здесь нет начала.
Ну да, да, но всего получается, да, всего 18 благословений тоже с моноэстом.
Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, указывается, господа, что такую молитву можно молиться, когда человек находится в каком-то, по мнению Рамбам, по крайней мере, стрессовом состоянии. У него самолет, я знаю. Так, вот, еще раз, я пока вам говорю по пониманию Мишны, я пока вам не говорю по поводу закона, как он у нас на самом деле гласит, когда она разрешается говорить сокращенную молитву, когда не сокращается. Так, это мы будем отдельно с вами, зачем, блин, это говорить. Вот, пока мы изучаем это, Мишну, что Мишна хотела нам сказать? И то, что вокруг нее идет. Так вот, но сказано, что эту молитву можно молиться только в то время года, когда мы не молимся о дожде. Когда нужно молиться о дожде, то...
То есть только летом, да?
Да, не летом, а это в летние
полугодие. В Песаха по Суккот.
Да, в летние полугодие, как раз, который начинается с вами буквально через неделю, да?
А, потому что здесь, наверное, нету вот этой вставки на Марит Галешем.
Да, совершенно верно. Здесь такой вставки нет. Вот, а поскольку прежде всего мы ориентируемся на землю Израиля, да, это понятно. Вот, а в земле Израиля она очень зависит от дождей. Вот. В нашем времени, это, я слышал, что это уходит, казалось бы, уходит. Даже из Израиля, как бы, потому что есть такие решения о фильтрации воды из моря. Вот, и уже не первый год, да, я даже слышал об этом. Но я уверен, что это что, то, что Всевышний указал о том, что это земля, особая земля, которая это, пьет это воду, которую Всевышний мне посылает, и тем самым есть связь с Творцом. Это, безусловно, она актуальна. Это, я думаю, что это будет всегда. Без Адаши. Вот, теперь...
Уже, наверное, нельзя в исход шаббата, наверное, Рош-Ходыш, это все говорить, потому что там специальные ставки идут.
Еще раз не понял, Андрей, еще раз что вы говорите?
Ну, сокращенный вариант, нельзя говорить
в исход шаббата и в Рош-Ходыш. Но в шаббат мы не говорим, потому что мы не говорим эти самые это, просьбы...
Не, в исход, в Маариф, когда мы читаем... Когда у нас ставка, на исходе шаббата.
А, Авдала. Когда мы говорим Авдалу. Да, вы говорите, что
там... Да, там ставка.
Мы говорим, да. Мы говорим, что мы там произносим, казалось бы, обычную молитву государственного благословения, но мы еще делаем ставку на Авдалу, и здесь как раз тоже не упоминается.
Да, и самая главная проблема, что ее нет, этой сокращенной молитвы, да, нигде?
Да. Ну, смотрите, это проблема она решаема, потому что, в конце концов, мы потом идем делать Авдалу. Правильно? Мы с вами в любом случае потом делаем Авдалу после молитвы.
Да, действительно, доставка. Но Амида считается неверной?
Нет, сказано, что если человек пропустил Авдалу в молитве Амида, тем не менее, молитва, он просто потом будет говорить при Авдале, уже будет говорить этот самый текст. Изначально, безусловно, правильно произносить его именно в самой молитве. Вы говорите, что здесь, когда человек сокращенно видит и говорит, то ее она не присутствует. Но, как мы с вами объяснили, что, допустим, по Рамбаму, что это происходит всего того, что человек сам по себе находится в ситуации немножко экстремальной. Да, ему тогда это разрешили. Это не каждый раз такое бывает. Вот. И поэтому, как бы, если уже ситуация экстремальная, то и эту ставку тоже ему наверняка разрешено не говорить.
Интересно, что в этой сокращенной амиде получается в сущности 7 благословений. Ну, я имею в виду Барух Ата Ашем. Да? 3 в начале, 3 в конце, и да? здесь
Шамай Тина. Нахон. Нахон. То, господа, надо перейти на следующий урок.